Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Военная реформа, настроение в войсках, свобода слова для генералов. Вот так я сегодня формулирую нашу вечернюю тему. Со мной в студии заместитель главного редактора независимого военного обозрения, военный журналист Виктор Литовкин и военный журналист, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц. Я вас приветствую.
Добрый вечер.
И скажу, что тема сегодняшняя наша не случайна, потому что в конце минувшей недели разразился, ну, такой вроде бы негромкий, но тем не менее скандал под субботу. Газета «Коммерсант» вышла с публикацией, название которой «Перестройка армии проведут без гласности», в которой изложено, ну, по сведениям «Коммерсанта», информация о том, что в ноябре начальник генерального штаба генерала армии Николай Макаров подписал директиву о недопущении разглашения сведений о реформировании вооруженных сил Российской Федерации. И вот про реформу знают мало, говорят мало, не обсуждают ее. И в этой же публикации сказано о том, что несколько высокопоставленных военных подавали или уже, или чуть раньше, или собираются, намерены рапорт о своей отставке. Тут же Минобороны, конечно же, выступило с опровержением о том, что такая доктрина существует.
Директива,
что она существует. Но, правда, не стала опровергать, как я понимаю, того, что были или не были какие-то там рапорты, вот этого ничего больше не происходило. Немножко цифр, чтобы было понятно, и, собственно, с чего все началось, потому что о начале реформы нынешний министр обороны Анатолий Сердюков объявил 14 октября. Основные цифры таковы. В результате этой реформы, вы меня поправите, если я что-то неправильно говорю, должны перейти вооруженные силы от дивизии полков, да, к штабам и бригадам. Правильно, да?
Нет. Это как? Бригадам и батальонам.
Бригадам и батальонам. Ну, вот это вы меня поправляете. Это вот типичное женское незнание. Ничего количества, страшного. Да, людей. И в результате к 2012 году число частей и соединений должно уменьшиться до 172. Сейчас около 2000. Да,
сухопутных войсках.
В сухопутных войсках только, да. И офицерский корпус сократится.
Почти
на две трети. И генералов на 900 человек сокращают.
Нет, на 200 человек.
На 200? А вот
сейчас
эти вот
их
данные...
1100, а будет 900.
900.
Ну, там 890, если я не ошибаюсь.
Ага. Ну, вот это такие цифры, с которых мы начнем плясать. Дальше мои гости расскажут о деталях и что это все значит. СМС-сообщение вы нам можете посылать на номер +7 903 743 2801 и не только задавать вопросы экспертам, но и ответить на вопрос, нужно ли, по-вашему, публично обсуждать ход военной реформы в стране. Пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, так вот, я так хочу сначала вас спросить, в чем причина этого скандала? Ясно, что утечка была. И ясно, что что-то такое вот происходит. По-вашему, генералитет действительно вот так массово демарш совершает? Или это все-таки пока якобы?
Ну, если позволите.
Да, давайте, Александр, с вас.
Мне кажется, ведь это не первый случай, когда нам рассказывают о том, как генералы построились повзводно и начали писать рапорты. Такая история была весной этого года, когда нам всем рассказали, что вот массово генералы во главе с Юрием Николаевичем Балуевским пишут рапорты об отставке. И тогда Министерство обороны тоже так героически опровергала все это, в конце концов покинул свою должность только один Юрий Николаевич Балуевский. На мой взгляд, массового написания рапортов не существует. Это такая вот двухходовка. Значит, над многими из вышеозначенных военных руководителей действительно по разным причинам, как я понимаю, нависла угроза увольнения. И не в последнюю очередь в связи с теми сокращениями, которые собирается проводить министр обороны. И тогда в прессу идет утечка, мол, все пишем рапорта. В этот момент управление информацией тут же опровергает. В итоге люди получают некоторое время, ведь сразу их уволить после того, как это было опровергнуто, нельзя, они получают некоторую передышку. Для многих это важная передышка.
Ну да, вы хотите сказать, что, например, начальник ГРУ генерал армии Валентин Корабельников вряд ли сам писал рапорт и
да,
может написать, но, потому что это прерогатив.
В общем,
а вот, например, Владимир Исаков, который... службу тыла возглавляет. Может быть, и есть ему смысл не писать еще пока.
Ну, здесь
ведь... Благодать как-то да. бессмысленна,
здесь
я думаю.
Процедура ведь заключается в чем? Приглашают генерала X какого-то, министра обороны или начальник главного управления кадров, или заместитель министра, и говорит: Иван Иванович, вот твоя должность сокращается, мы тебе не нашли другой должности, пиши рапорт об увольнении. По выслуге лет тебе надо пройти медицинскую комиссию и так далее и тому подобное. И вот тогда-то ты будешь уволен. Ну, человек, естественно, пишет такой рапорт. Потому что это процедура. Это не потому, что он там как бы играет в этого фрондера, да, так вот бросает рапорт на стол и так далее и тому подобное. Потому что бросить рапорт на стол, мы знаем только один случай, когда человек застрелился, да, когда ему поставили... Вот таки, перед таким выбором. Вот. Генерал Власов. Известный такой факт. Вот. Потому что с его должностью, с его обязанностью связаны многие деликатные вещи. Да? Ведь любого генерала, который занимал, в том числе и хозяйственную должность занимал, да? Элементарно найти в его действиях, ну, если не ошибки, мягко говоря, да, то преступление, или подвести к этим преступлениям. Вот ты там-то сделал так-то, так-то, и найти его, как бы, личную выгоду. Поэтому многие военачальники решают, зачем мне ссориться с руководством Министерства обороны, лучше спокойно ушел на пенсию, сохранил за собой, там, в некоторых случаях машину, в некоторых случаях дом, квартиру и так далее, какие-то вещи,
так
которые
хорошо,
были заложены.
Так хорошо, Виктор, так а была директива или нет?
Ну вот директива, то, что директива была, я верю заместителю председателя комитета по обороне Михаилу Бабичу, на которую ссылается газета «Коммерсант». Ведь Михаил Бабич сегодня уже понедельник, даже если сказать, что он находится где-то в поездке по регионам, как обычно говорят, да, там у депутатов есть неделя в месяц, где они встречаются со своими избирателями, то за это время он уже успел бы несколько раз и позвонить на радио
куда
«Свобода»,
угодно,
предположим,
нам,
да?
Например,
вот,
да,
и сказал бы, что нет, я не видел такой директивы, на меня газета «Коммерсант» возвела напрасленно, но этого нет. Я думаю, что директива, она, может быть, была как бы не в такой постановке, как бы заострённо, как это подала газета «Коммерсант». Но что такая директива есть, и что многие люди, которые, например, в нашу газету собирались прислать письмо и рассказать о своем недовольстве, да, вот те, которые служат, вот, звонили, обещали привезти это письмо, не привозят его и почему-то, не знаю почему.
То есть, в общем, можно сказать, что генералам понадобилась свобода слова. Вот.
Им всякий раз нужна свобода слова, когда нужно защититься от непосредственного начальства.
Ну, если как бы они не рассчитывают на определенное воздействие со стороны этого начальства. Потому что я много случаев знаю, когда я, будучи человеком, который пытается быть на стороне справедливости, да, и здравого смысла, пытался защищать тех или иных генералов, ну, и тогда, когда при «Лебеде» их снимали с должности, и я получал звонки от этих генералов: ради бога, ни одного слова в мою защиту не пиши. Вообще не пиши про меня ничего. Mm-hmm. Да? Потому что они понимают, что будет хуже. Потому что вот его сняли с должности, он там получит...
Как-нибудь,
самое,
в общем,
да, в Академии Генерального штаба будет преподавать, mm-hmm. там поедет советником, условно говоря, там, ну, куда-нибудь в Индию, например, да, там будет советовать чего-нибудь, да, и так далее. То есть найдет теплое место. А понятно. Конфликтовать, ну, себе дороже.
А мы продолжим сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О тактике левой оппозиции после очередного съезда Российской Компартии говорим с активистом фракции КПРФ в Госдуме Виктором Илюхиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, Александр Гольц и Виктор Литовкин сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем такой информационный маленький пока еще скандальчик. Как-то он раскручиваться не стал. Может быть, конечно, и правильно, что не стал. Хотя тема-то как раз очень важная. Она связана не только с демаршем генералов, но главное с положением многих-многих тысяч людей, которые в результате этой реформы наверняка почувствуют разное, прямо скажем. Поэтому вам мы задали, уважаемые слушатели, вопрос, нужно ли по-вашему публично обсуждать ход военной реформы. И вот теперь, собственно, к этой самой теме. Я как человек абсолютно штатский, сугубо штатский, мне любопытно ваше мнение. Сердюков прав в этой реформе? Действительно много важного, полезного, необходимого? Или все-таки правы те, кто вот таким способом, как я понимаю, если говорить об этой утечке, об этих генералах, сопротивляются ходу реформ?
Анна, я думаю, что пока еще можно с большой осторожностью называть все это реформой. Прежде всего потому, что из-за недостатка информации мы вот, которые по роду службы приходится анализировать происходящее, уподобились палеонтологам. По некоторой части скелета или челюсти мы пытаемся представить себе динозавра целиком. О чем мы имеем дело с беспрецедентными по масштабам сокращениями в военной сфере. Причем сокращения, которые имеют вполне определенный адресный характер. Сокращаются кадрированные части и соединения. То есть части и соединения, где служили только офицеры, и были огромные склады, которые в случае мобилизации должны были превратиться в полнокровные полки и дивизии. Сокращается, должно быть ликвидировано чудовищное пропорции в российском офицерском корпусе, когда у нас фактически получалось, что один офицер на два солдата. И этому тоже было свое объяснение. В случае массовой мобилизации вот эти избыточные майоры, капитаны, подполковники и полковники должны возглавить полки и дивизии резервистов. Со встречи Николая Макарова с депутатами Госдумы утекла цифра, которая кажется мне принципиальной в этом смысле. Было сказано, что штат армии мирного времени – это 1 миллион человек, штат армии военного времени – 1 миллион 700 тысяч. Это означает, что власть, мы потом можем поговорить, что ее побудило к этому, хочет окончательно отказывается от концепции массовой мобилизационной армии. Когда предполагалось в разные периоды нашей жизни нашей страны разные цифры называлось, но поставить в строй от 8 до 4 миллионов человек.
Так, но это хорошо ведь?
На мой взгляд, это безусловно хорошо.
Угу. Виктор, по-вашему тоже пока рано говорить о реформе?
Безусловно, потому что когда реформа проводится, мы должны знать во имя чего. Да, какая армия нам нужна, кто вероятный противник у нее будет.
А вот это вот, когда вы говорите вероятный противник,
да,
это
что
кто? Армия, как его назвать?
А вероятный, вот армия всегда конкретная, она готовится к конкретной определенной войне, с конкретным противником.
Но судя по нынешним настроениям, американцы.
Ну, почему нет? Только американцы? Ну, у нас очень много угроз. Это и американцы могут быть, это может быть и весь альянс североатлантический. Я смутно представляю, как это может быть, они реальными противниками, да? Потому что ни им, ни нам не нужно обмениваться ядерными ударами. Я не об этом говорю, гипотетически.
Но теоретически он должен быть как-то сформулирован.
Да, он должен быть
виден. Вот ирония,
да, я договорю все-таки, да? Потому что прервешь, и будет непонятно, хорошо, что я хочу сказать, да? Вот. Это могут быть талибы, условно говоря, или аль-Каида в каких-то своих сетевых этих организациях, да? Это могут быть, не дай бог, китайцы, да? Потому что многомиллионная массовая армия и с талибами, с китайцами и с НАТО должны быть разные формирования воинские, по-разному разная воинская структура, разные подходы к отражению их наступления. Что не очевидно, но военные всегда рассматривают потенциалы, а не намерения. Да? Потенциалы у тех, и у других, и у третьих существуют. Так вот, если мы не знаем, кто будет наш вероятный противник, то как создавать новый облик вооруженных сил? Я не понимаю. Может быть, другие это понимают, да? Но я не понимаю. Вот те, кто понимает это, не могут это объяснить. Ни начальник генерального штаба, ни министр обороны, ни заместитель министра обороны, которым якобы вменено довести вот эту вот информацию всю до, не только до армии, но и до населения, этого не делают.
Хорошо. Может быть, Виктор, а может быть, эта проблема не в генералах, а в том, что страна для себя не определила? И, может быть, вообще не надо сейчас вот в таких категориях говорить. А у американцев сформулировано,
конечно,
кто вероятный,
конечно,
противник?
Конечно,
ну, террористы,
конечно,
по-моему.
Конечно, конечно. Американцы проецируют свою силу на весь мир, да? У них есть авианосные соединения, у них есть дальние бомбардировщики.
Я себе сомневаюсь, что там написано, там, например, там конкретно
всё
написано.
Всё конкретно прописано в американцах.
Нет, да, конечно, нет.
В доктрине все прописано.
Нет у них доктрины, Виктор Николаевич.
Ну, это не доктрина, это постановка задач на каждый год. Это может по-другому называться, но это
у них
фактически доктрина.
Ну, если мы уходим в сторону, у американцев есть quadrennial review, так называемый документ, в котором, конечно, не названы страны как противники. Как? Более того, не названы, Виктор Николаевич.
Да. А Китай не назван? Нет, как вероятный
противник? Нет, там говорится о потенциальных угрозах, которые могут возникнуть в Азии. Вот. Возвращаясь сюда. Я думаю, что вот ирония ситуации и в немалой степени именно поэтому высшие начальники как в рот воды набрали про реформу, заключается в том, что с НАТО воевать немобилизационной армией невозможно в российских условиях. Вот эта точка и вот эти реформы Сердюкова, что меня поражает больше всего, находятся в полном противоречии той милитаристской риторике об угрозе Запада, которая льется на нас из телевизора еженедельно. Вот я готов спорить и доказывать, что армии численностью в военное время 1 700 000 воевать с НАТО, которая обладает действительно на сегодняшний день значительным превосходством в обычных вооружениях, невозможно. Фактически это, если мы считаем, и опять об этом страшно заявить вслух, если мы считаем, всерьез считаем, что НАТО и Соединенные Штаты противник, и мы создаем такую армию, это значит, мы понижаем решительным образом порог ядерного сдерживания.
Ну, я знаю некоторых авторов, которые рассказывали, что воздушно-космическую операцию, которая находится в Белой книге, можно проводить только против НАТО и Соединенных Штатов, которые запланированы нашим генеральным штабом, да? И ты тоже знаешь этого автора, да?
Да?
Вот.
Ну, меня просветите, это кто?
Ну, он присутствует в этой, да, в этом
помещении.
Кто-то
из вас?
Да. Мы оба писали на эту тему.
Мы оба
писали на эту тему, да. Но дело не в этом. Дело в том, что говорить о том, что с НАТО невозможно воевать, мобилизационной армии, это все, ну, как бы сказать, лозунги. Потому что НАТО вот в Афганистане с немобилизационной армией, с какими-то душманами, талибами не может справиться, да, потому что, ну, немножко другая армия, потому что с теми форумами, которые борется НАТО, справиться с, я это прошу кавычки, да, с тараканами невозможно, да, это немножко другие вещи. Вот. Но я готов подписаться под словами о том, что мобилизационной армии у нас не должно быть, да, но я никак не пойму, почему у нас тогда принимаются планы по мобилизационному развертыванию этого самого военно-промышленного комплекса, по мобилизационному развертыванию подготовки резервистов и так далее и тому подобное. Где последовательность этого? Если мы говорим о реформе, опять я возвращаюсь к этому, да, что она должна быть строго выстроена, она должна быть системной. Да, меня так учили в этой жизни, начиная со средней школы и заканчивая серьезными людьми, которые меня воспитывали. Вот. Но этого ничего же нет. Мы получаем отдельные всплески. Вот давайте сократим на 200 человек генералов. Да? Почему на 200, почему не на 500? Да? Не знаю. Да? Никто не объяснил. Давайте сократим на 200 тысяч офицерский состав, который 350. Да? Будет 150 офицеров. Почему на 200, почему не на 300? Никто не объяснил. Да? Давайте ликвидируем прапорщиков и мичманов. Почему? Исходя из анекдотов про прапорщика Задова и прапорщика Шматко, ну, извините, на складах, да, можно заменить кого угодно. Но прапорщики – это люди, которые обслуживают на аэродромах истребители, бомбардировщики, штурмовики, стратегические бомбардировщики. Это уникальные специалисты, без которых самолеты не летают. Да? Вот эти вот наши Ту-160-е.
Может, прапорщиков много?
Да немного, немного их не хватает. Не хватает. Уникальных специалистов не хватает. Это прапорщики, мичманы, это специалисты на подводных атомных лодках, стратегических, многоцелевых, на надводных кораблях и так далее. Да? Почему их надо
Ясно.
Ликвидировать?
Нет логики. Виктор Литовкин, Александр Гольц. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что вы отвечаете на вопрос. Я включу вас, уверяю. Вы уже ждете, когда сможете разговаривать. Отвечайте на вопрос, нужно ли публично обсуждать ход военной реформы. И в программе «Время политики» 1 декабря, сегодня после 22 часов, которую ведет Михаил Соколов. Вы услышите репортаж с 13-го съезда Компартии России с комментариями бывшего руководителя сайта КПРФ Анатолия Баранова. Левый фронт, конференция солидарности в Петербурге. Такая тема будет обсуждаться в этой программе. Акция партии «Яблоко» против поправок в Конституцию. Политическая жизнь Башкирии, Кировской, Тверской, Самарской областей. Протестное движение в Удмуртии. Экономический кризис в Липецкой и Челябинской области. Повторы программы «Время политики» в час ночи и в 15 часов 2 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Избранный президент Барак Обама, как и ожидалось, назначил сенатора Хиллари Клинтон госсекретарем США в своей администрации. Обама заявил, что обратился также с просьбой к нынешнему министру обороны США Роберту Гейтсу остаться на посту главы военного ведомства. В Москве присяжные удалились на совещание для вынесения вердикта по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство. Как установило следствие, 17-летние Артур Рына и Павел Скачевский организовали преступную группу, которая убила 20 человек и избила 12. Не менее 15 человек погибли при взрывах в Багдаде, 45 человек ранены. По сообщению властей, около полицейской академии в центре иракской столицы почти одновременно произошло два взрыва, смертник подорвал бомбу и сработала мина, заложенная в припаркованной машине. В Московском окружном военном суде продолжилось рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения предоставила суду собранные доказательства. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря маршей несогласных. Город Северокурильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии сорвано и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится. В афганской провинции Гельмент при взрыве, совершенном смертником, погибли 8 мирных жителей и 2 полицейских, ранены около 30 человек.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Настроение в войсках, что происходит с продвижением того, что мои эксперты сегодняшние, Александр Гольц и Виктор Литовкин, новая военная база, независимое военное обозрение, ежедневный журнал, извините, господа, представляют мои коллеги, называют не совсем реформой, потому что... То есть реформой, но непонятно для кого она, в общем, каковы ее цели, и поэтому так ощупью определяют, что это такое, а Минобороны не очень разговорчивы в этой связи. И вас мы поэтому спросили о том, нужно ли, по-вашему, обсуждать ход этой реформы публично. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Прежде чем я буду включать наших слушателей, скажите мне, пожалуйста, вы же ведь наверняка вот за этот месяц, когда за полтора, когда Сердюков объявил о том, что реформа начинается, даже если у нее нет такого вот внятного посыла, общаетесь с военнослужащими?
Конечно.
И вот настроение в войсках какое? Особенно если учитывать, что это наложилось на кризис, все эти разговоры об увольнении и так далее. Это как-то вот особенно чувствуется? Или это недовольство такое пока...
Ну, Анна, представьте себе ситуацию, когда служат 3 офицера. Вот служат, и 2 из них знают, что их скоро уволят. 1 останется. Угу. Причем, и это может быть главный минус вот того, что мы называем реформой, что она пока...
Неясно,
что,
каков критерий,
она,
да?
Она проходит совершенно по-советски. Вместо того, чтобы сказать, как будут, какие правила будут отделения первых от вторых, и главное,
на каком основании,
да,
по каким,
и главное,
показателям,
как будут увольнять. Вот это пока великая тайна. Вроде бы говорят, все сделаем по закону. У нас разные законы. У нас есть, скажем, возможность увольнять по оргштатным мероприятиям. Что означает, что человек, который, пусть он не выслужил 20 лет, но если у него есть 10-летняя выслуга, ему дают большое денежное, ну, относительно, скромное денежное пособие и квартиру. Угу. Должны, по закону должны. Вот насчет этого из министерства, насчет того, что интересует людей относительно их будущего, это большое количество людей, это 117 тысяч человек, которые будут уволены до достижения...
это умножь хотя бы на 3, да, вот если мы умножаем, то это уже просто...
Семьи, да?
Это семьи, это...
А мужчинам этим до... 50.
Конечно, да, нет, им
будут гораздо меньше.
Да, им до 40, скорее.
А некоторым, да,
до 40. Да.
Подполковник это... нормально, это меньше 40 лет ему.
Да, то есть нормально, это да. После 20 лет выслуги, это должен быть уволен социальными льготами. А вот этих всех...
И тем них... и того, что они должны будут в таком количестве делать, когда сейчас вот безработные остаются...
Это и... еще один вопрос. И вот та невнятица, которая несется на этот счет, что мы устроим 4-месячные курсы... переквалификации, мы договорились с главами регионов на Дальнем Востоке и в Сибири о трудоустройстве товарищей офицеров, вот это понятно, что
и
это...
предоставление квартиры им.
Да, на Дальнем Востоке. Вот, это все, конечно же...
Большой обман.
Да, и
замороженным строительством жилья и вообще перспективами кризиса на следующие полтора года.
Тут,
да, понятно.
Есть разные школы мысли, говорят, что вот, мол, даже кризис поможет, и государство по дешевке сейчас выкупит, достроит квартиры. Разные есть истории, но не сделано, на мой взгляд, главного. Людям ясно не сказано, о их перспективах.
Виктор, как вы думаете, это может, вот если не будет ясно сказано об их перспективах, не очень будет понятно и через 2, и через 3, и через 5 месяцев их судьба, а увольнять их будут, это может вызвать какое-то реальное недовольство?
Ну, большого протеста не будет. Русский народ – это спокойный народ, к сожалению, в этом смысле. Поэтому некоторые чиновники и бюрократы этим пользуются. Очень здорово. Но протесты уже были. Уже председатель Объединенного профсоюзного комитета вооруженных сил Олег Швецков рассказывал недавно, что в Мурманске 150 человек, в том числе и офицеры, которые служат, вышли на улицу, перекрывали движение с лозунгами против этой реформы. Да, это как бы один из сигналов. Мы просто многих вещей не знаем, которые проходят в других местах. А настроение очень тревожное. Очень тревожное настроение в среде педагогов военных, профессоров, докторов наук.
А ну да, там тоже ведь очень серьезные.
Ведь выселяют из Москвы ведущие академии, да, вот. И на новом месте пытаются их создать, но научную школу не создашь на голом месте. Вот. И люди понимают, что это делается не ради укрепления безопасности страны, не повышения обороноспособности страны, а для решения каких-то сиюминутных, как бы сказать, коммерческих задач. Да, продать то здание, продать это
то
здание.
То есть вы убеждены, что это так?
Это не я убежден.
Это
просто
люди так убеждены.
Люди
думают.
Так говорят, ага. Да. И как бы ответа на их неудоуменные вопросы нет. Понимаете? Mm-hmm. Никто не хочет рассказывать. Вот у нас провели аукцион по продаже участков земли, да, вот на Крылатских холмах и так далее, и в другом месте. Куда ушли эти деньги? Мы не знаем.
Александр, а может быть, все-таки правильно, что слишком много собственности у военного ведомства? Может быть, надо с этим как-то все-таки...
Нет, Анна, надо разделить две вещи. Рационализацию собственности, с которой я полностью согласен. Ну, при том, что армия серьезным образом сократилась, иметь больше 60 военных вузов, это довольно непозволительная роскошь. Но я должен сказать, что вот американцы, которых мы уже упоминали, как-то обходятся тремя основными военными академиями и пятью-шестью колледжами. Все. В огромной американской армии, самой мощной армии мира, больше не требуется. Так что, опять-таки, правильная задача рационализации. Другой вопрос, и здесь я с Виктором совершенно согласен, то, какими методами это делается. Вот вместо того, чтобы ясно сказать, что мы делаем и как, идет некая темнилка.
В общем, короче говоря, нужно, чтобы господин министр наконец там, вышел на пресс-конференцию или пошел на какой-то большой канал и объяснил,
что... Да, надо, есть... чтобы он говорил, разговаривал, вел диалог. А то, что он собрал вот 14... Дело в том, что мы говорим о 14 октября исходим, это не так. Потому что вот эту всю реформу уже больше полутора лет об этом разговор, об этой реформе идет. И о продаже зданий, земли, и о сокращении вооруженных сил. Просто 14 числа он собрал журналистов из информационных агентств и продиктовал им несколько цифр. И вот от этих цифр началась вся, ну, грубо говоря, свистопляска, да? На самом деле никто ему не задал вопрос, а почему так, а не по-другому, да? Потому что было сказано, что вы, ребята, не задавайте вопросы, вы слушайте и пишите, вот, да? Передали. Вот. Никто не задал вопрос. И он ни с кем не разговаривает на эту тему. И в Думе закрытое совещание было, когда министр был. И когда пришел начальник генерального штаба, тоже закрытое совещание. Понимаете, мы задаем вопрос, надо ли обсуждать этот вопрос с обществом. Вопрос в том, что мы, общество, мы налогоплательщики. На наши деньги содержится армия.
Не просто нужно, но обязаны.
Вот. Наши дети служат в этой армии. Вот. Понимаете, все, что происходит в этой армии, отражается на жизни каждого конкретного человека у нас в этой стране. И не обсуждать это высокомерие, чванство, и я не хочу употреблять более грубые слова, когда с обществом не обсуждается это.
Да? Угу. Ну, не в защиту министра обороны. Ну, как-то у нас сложилось, что парламент не место для дискуссий, не правда ли?
Ну, не обязательно парламент.
Да и нигде. А где у нас место для дискуссий?
Общественная палата была создана почему-то, да? И в общественную палату никто не пришел и не рассказал,
какая была. Виктор Николаевич, ну, ты можешь сказать, какие другие общественно значимые темы поднимались хоть в каком-нибудь органе этой страны?
Но это же плохо.
Безусловно.
Да, мы же не аплодируем этому.
Нет.
Да. Мы говорим о том...
Нет, я порадовалась. Я сейчас слушателям скажу, что мне вот мужчины рассказали, что генералом назначена сегодня женщина. Не генералом, а начальником по воспитательной работе, да? Но на генеральскую же должность. Женщина.
Генерал-полковник.
Во. Ну, женщина же назначена.
Нет, это вполне
замечательно. И, может быть, женщина, наконец, вот как-то она будет разговаривать. Женщина...
У нас есть одна женщина в руководящих органах Министерства обороны.
Да. И пока критики в печати не раздавались в ее адрес.
Нет,
резкой критики. Она не разговаривала ни с кем.
Ну, ладно. Тем не менее, вы мне сказали, что эта женщина вам кажется обоим симпатична.
Ну, как женщина, конечно, симпатична. А как она должностное лицо, это большой вопрос.
Время покажет. Как говорят, время покажет. Наушнички, пожалуйста. Сергей... Армавир на проводе. Давайте мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущая, да. И добрый вечер, гости студии.
Угу.
Вот вы знаете, этот вопрос, конечно, надо обсуждать публично и всенародно. Это без, как говорится, ну, тут вопросов нет. У меня такой вопрос будет к Виктору Литовкину. Два вопроса. Можно, да?
Да, конечно. Давайте.
Вот скажите, пожалуйста, вот не кажется ли вам, что сокращение в армии – это конкретно реальное разоружение нашей армии? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам, что вот молодые прапорщики, офицеры, вот старшие лейтенанты, капитаны, майоры и так далее, вот от 30 до 35 лет это физически здоровые люди, которые умеют стрелять и которые умеют драться. Вот не вольются ли они как в криминальные такие сообщества, и не пополнят ли ряды банд, ну, грубо говоря, ну, это вы понимаете, о чем я говорю, и как бы криминальная обстановка в России, она, ну, обострится. Вот ответьте, пожалуйста.
Ну, я начну со второго вопроса. Безусловно, эти люди не вольются в массовом количестве в состав банд или криминальных каких-то групп, потому что мы знаем много случаев сокращения вооруженных сил. Люди отслужили, люди работают, находят себе работу. И ребята от 30 до 35 лет, эта жизнь только начинается. У многих из них есть инженерные профессии, многие из них компьютерщики. Конечно, те, которые просто были на командирских должностях, ну, это люди, которые по-своему умеют управлять коллективами. Вот. Менеджеры определенные, при определенной переподготовке, они могут стать менеджерами. Ну, и найти многие других видов работы. Ну, например, вы знаете, сегодня в любое учреждение придешь, там сидит охранник. У некоторых на каждом этаже. Это бывшие милиционеры, бывшие
вот военнослужащие. Вот это меня тоже беспокоит. Меня не тоже, банды, это, а да. Вот это количество охранников,
ну,
просто.
Видимо,
не страна, а
видимо,
охранное бюро.
Видимо, есть потребность в этих охранниках. Это раз. Второе...
Чем бы другим бы эти здоровые и умные мужики занимались?
Вернуться к вопросу разоружения. Нет, конечно, это не разоружение. Это оптимизация. Я думаю, здесь я готов согласиться с Александром Матвеевичем. Оптимизация должна быть. Разоружение – это когда отсутствует реальное оружие в армии. А проблемы с боевой техникой...
Если оптимизация
армии,
будет очередной раз к охранной структуре и в эти самые охранники около банков, стоянок автомобильных и прочее, вот уж, ей-богу, неэффективно будет.
Ну, а что делать? Страна должна развивать свою промышленность. Это
да?
Очевидно, да?
Рабочими должны люди работать в
местах. У нас сегодня не хватает квалифицированных
местах.
Работников в оборонной промышленности. Я многих директоров знаю, которые говорят: найдите мне слесаря высокого, который может станком с числовым управлением управлять. Нету их, просто как класса нет этих людей.
Владимир Николаевич из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде всего, позвольте одну ремарку сделать. Относительно того, что в Соединенных Штатах там Вест-Пойнт и еще несколько колледжей, это не так. Во всех государственных американских университетах имеются факультеты, они называются ROTC, по подготовке офицеров не только технического состава, но и командного профиля. Это первое. А теперь самое главное. Вот в вашей передаче звучит такой вопрос. Мы не знаем, зачем увольняются кадровые офицеры. Позвольте высказать по этому поводу вот такую версию. Я полагаю, что упор сделан на увольнение именно кадровых офицеров, потому что власть боится, а власть, как говорится, понятно, чья это власть, власть боится, как бы в армии не появился какой-нибудь генерал Корнилов, там, Пиночет или Франко, который мог бы сплотить вокруг себя вот этих кадровых офицеров. Хотят получить молодых, которые ничего не знают, будут по-другому воспитаны.
Ясно, Владимир Николаевич, вот. Ваша точка зрения понятна.
Можно я в один вопрос. Знает ли Владимир Николаевич такую фигуру в российской армии за все ее 300 лет, которая сплотила бы вокруг себя?
Ну, Корнилов, он сказал.
Корнилов – это было время революции, немножко разные вещи, да? А вообще на протяжении таких не было.
Ну,
даже декабристы, которые вышли на Осиную площадь, они не сплачивали вокруг себя никого.
Значит, ну, согласен я, безусловно, с Виктором Николаевичем. В лихие 90-е годы у нас когда-то вдруг появились такие харизматические генералы и некоторые люди, склонные экзальтированно воспринимать действительность, если не сказать истерически, говорили, вот, грядут военные диктатуры. Нет. Позволю себе сказать такую парадоксальную мысль. В чем-то мы должны быть благодарны советской системе партполитработы в вооруженных силах и воспитания офицеров. Вот чего точно эта система достигала, это выколачивание самой мысли о самостоятельной политической активности офицеров. И, по крайней мере, до тех пор, пока руководящие должности в Министерстве обороны, на командных должностях в войсках будут находиться люди, прошедшие эту школу, мы как-то гарантированы...
От того, что Пиночетов не появится.
От появления Пиночетов.
Угу. Андрей, Москва, вы в эфире. Андрей? Ага. Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Небольшое замечание вашим гостям.
Ну, давайте.
Во-первых, рапорт подается в ВМС, а вообще подается в армии рапорт. Это на всякий случай.
Так. Ну, вы вообще военный, бывший военный, так говорит. Да. Это есть такой грех у людей-специалистов, они делают другие ударения. Ну, хорошо, давайте.
Дальше это самое хочу сказать. Если бы мы сейчас вам сказали, что будет место, кто будет занимать здание на Арбате,
так.
Наверное, все бы просто, уж простите такое слово, подскочили бы со своих.
А вы что, вы знаете, неужели, Виктор Николаевич? Виктор Иванович?
Да, мне уже как-то доложили.
Да. И кто же это, скажите нам?
Ну, если сейчас скажу, ну хорошо, будет такое не коммерческое заведение.
Коммерческое заведение.
Такого типа.
Понятно.
Скажу, где будут денежки?
Ага.
Все понятно, да? И еще самое главное.
Все равно непонятно, ну давайте.
Намекают на ВТБ банк.
На ВТБ намекают?
Совершенно точно, будет банк, да. Угу. Второе самое важное, немаловажное. Уже готовы все списки, кто попадает под сокращение, кто и что и как. Все уже есть у них. А самое важное, господину Сердюкову надо подавать прошение об отставке. Вот угу. Это самое
Виктор
будет
Иванович,
важное.
Виктор Иванович, а вы военный?
Я ничего на эту тему никогда не говорил.
Нет, а вы военный или нет?
Я гражданский сейчас.
А, гражданский. Сейчас. Ага, были военным, значит. Понятно. Но вы будете как-то реагировать?
Ну а нет. Что тут реагировать?
А, Владимир, Белгородская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел спросить у журналистов ваших. Вот они бывают на учениях, видели войну в Афганистане, видели войну в Ираке. Наши войска по технологиям приблизительно так же развиты или нет?
Угу. Все. Спасибо.
Ну, коротко, нет.
Нет. Если можно, я разовью.
Да, давайте.
Российская армия на сегодняшний день это, наверное, единственная армия развитых в военном отношении стран, где отсутствует положение о революции в военном деле. Я вот в белой книге у китайцев обнаружил ссылку на такое понятие революция в военном деле. Подразумевается, что мы сейчас военное дело сейчас переживает кардинальные изменения, которые связаны с тем, что появилась новая сфера противоборства. Помимо воздуха, космоса, океанов и суши, появилась и сфера информационного противоборства, что дало возможность использовать высокоточное оружие, спутниковые технологии, беспилотные летательные аппараты, многое-многое другое. Кардинальным образом, а военное дело, оно такое, что оно напрямую зависит от достижений в области науки. Вот. Мы знаем, как только вот эти прорывные достижения, они кардинальным образом меняют стратегию и тактику вооруженных сил. И правда, печальная правда заключается в том, что российская армия только на подступах к этим новым технологиям. И когда и если они появятся, мы еще не знаем. Вот эти попытки, ну, мы с Виктором Николаевичем хорошо знаем все злоключения российской системы навигации ГЛОНАСС. Это вот одна из основ этих новых информационных технологий, на которые...
А это которую вот повесили
на... Да-да-да, на коне, да.
Повесили навигатор ему, а не ГЛОНАСС.
Ну, хорошо. Но
это часть. Один из элементов. Один из элементов этой системы.
Да, но вот кони, по-моему, это одна из немногих обладателей этой системы на сегодняшний день.
Причем тут маленькая ремарка. Она у него работает, когда конь ходит, а когда конь лежит на месте, она у него не работает.
Да, то есть если спрячется куда-нибудь, хозяин не найдет. Ладно, читаем. Алексей Алексеевич нам пишет. Недовольным генералам нужно предложить представить декларацию о доходах и смету на строительство собственных дач. Думаю, недовольных сразу не будет.
Ну, это поверхностное представление о генералах, что у всех есть дачи. У меня в доме живет генерал в двухкомнатной квартире с двумя детьми. Он получил эту квартиру в звании майора и до сих пор не может выбраться из этой двухкомнатной квартиры. Да, у него есть маленькая дачка, деревянная такая,
ну, да.
Куда он едет, огурцы
солит. Всех мерить,
ну,
да.
Виктор Николаевич, мы хорошо понимаем, что есть генералы и генералы.
Да, конечно, конечно.
И с другой стороны, давно уже... Вот продвинутые военные давно ушли от того, чтобы использовать солдат при строительстве дач.
Конечно.
Они сдают своих солдат в аренду. Ну, Виктор Николаевич, есть целые исследования относительно того, как в некоторых городах России существовали до недавнего времени биржи, где солдат сдавали там на ближайший мясной заводик, кирпичный заводик и так далее.
Усилиями Ельцина, Путина и Ко обороноспособность России такова, что если американцы и НАТО захотят, то через 2 дня будут в Москве, через 4 в Свердловске, где встретятся с китайцами. Этот мебельный министр ускорит эти сроки вдвое, пишет нам Владимир. Ну, я не знаю, будете ли вы комментировать, вряд ли.
Вопрос в том, что если американцы все это могут вместе с
китайцами, то чего они этого не
делают?
Почему
они до сих пор этого не делают?
Вопрос к Владимиру встречный, да. Господа, может быть, вы не все знаете, пишет нам Сергей. Может быть, в Кремле разработано какое-то секретное оружие? Ну и дальше шутит. Например, на Спасскую башню сажают петуха, в смысле устанавливают какой-то локатор. И как только враг появляется, локатор подает сигнал. И вот быстро силы реагирования решают задачу.
Сказка о золотом петушке.
Да. А как же не обсуждать? Обязательно армия это проблемная, в ней кроме дедовщины, коррупции, экономических проблем, есть и проблемы с зарплатой.
Есть проблемы с жалованием.
На днях Кудельна обнародовала ставки демобилизованных в гражданку специалистов. На эти дни не только жить, но и умереть нельзя. Это господин Епишкин нам пишет. Позвольте 2 вопроса. Зачем нам многомиллионная армия? Неужели для того, чтобы управлять искандерами? И неужели кто-то серьезно думает, что НАТО действительно собирается на нас напасть?
Ну, вот я ровно об этом и говорил.
Ну, у нас нет многомиллионной армии, и никто не собирается создавать.
А, между прочим, пишет нам господин Добрый, из военных получилась бы хорошая политическая партия. Может быть, это стоит обсудить? Но мы уже, по сути, обсудили.
Анна, вы знаете, опять же, в те же 90-е годы было несколько попыток, мы хорошо с Виктором Николаевичем знаем, создать на основе военных политическое движение, партию,
Илюхин до сих пор возглавляет.
Да, партию. Да, да, движение поддержки армии. Ну, в общем-то, это и слава богу.
Да.
И слава богу, что этого не получилось. И, в общем-то, вряд ли в российском обществе удастся таковую создать.
А может быть, лучше людей не сокращать, а перевести их в пограничные и внутренние железнодорожные войска?
И что?
Ну, это вопрос такой. Ну, это ничему не поможет.
Как-то пограничники первые из силовых структур отказались от призывной, а призыва в своей части, и как-то вполне справляются. Как показывает практика, надо людям платить
достойно.
И они же тоже не так уж много получают, правда, Виктор
Николаевич? Ну, где-то больше 30 тысяч.
Больше 30 тысяч. Да. Вот это то, сколько надо платить нормально, чтобы люди с удовольствием служили.
Ну, с удовольствием трудно говорить,
ну, хорошо.
Чтобы они служили.
Служили, да. И понимали.
Да.
Андрей, очень коротко, у вас 30 секунд из Москвы, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Давайте, быстренько.
Мир вам всем, кто меня слышит. И стяжайте дух мирно, и, конечно, сокращение в российской армии – это очень хорошо. Чем меньше будет российских военных, тем больше будет мирных людей на свете. Вот. Так что чем больше будет мирных людей на свете, тем больше будет мира, и любви, и счастья, и все люди Понятно. Будут лучше жить. Поэтому не ходите в российскую армию, граждане.
Да.
В американскую, в китайскую. В иракскую, иранскую, да. Афганскую и так далее.
Ну так что, вот нам надо завершать очень коротко ваши прогнозы. Давайте, Виктор, вы коротко. И...
Как-то прогнозов у меня нет. Я как-то, вообще-то, я всегда был оптимистом, а вот по поводу неуютно себя чувствую. Понимаете, проблема в чем главная? Кто будет отвечать за проведенную эту так называемую реформу? Да? Кто? Сердюков? Сильно сомневаюсь.
Как я уже сказал, мне кажется, направление реформ правильное, однако отказ от обсуждения гласного им грозит тем, что эта реформа закончится, как и все прочие военные реформы, которые затевались последние 20 лет.
Благодарю вас, Александр Гольц, Виктор Литовкин. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания. Время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шары. Встреча президентов России и Беларуси перенесена на неопределенный срок. Барак Обама объявил о важных кадровых назначениях в администрации. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Андрей Шары. Итоги дня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».